Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Это передача для тех, у кого есть вопросы атеиста. Если вы сами атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень рады видеть атеистов. Если вы не атеист, но у вас есть вопрос атеиста, на который вы затрудняетесь ответить, то опять-таки добро пожаловать, давайте его вместе рассмотрим. Вопросы можно задавать несколькими путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте theos.fm, theos.fm, и можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И добро пожаловать. Но я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, благодаря которым мы продолжаем нашу работу, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего служения. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там есть в углу большая красивая кнопка, если вы, Теос Медиа у нас сайт, Теос Медиа. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, то это тоже горячо приветствуется. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос, Сергей Худиев, Радио Теос. И первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на страничку моей передачи, и там вы увидите, как ее поддержать. Потому что мы продолжаем наше служение благодаря вам. Но перейдем, собственно, к вопросам. Так, вот уже вопрос у нас есть. Так, есть уже с прошлого эфира. Так, как быть со следующим аргументом? Современная вера – это вера белых пятен. Мы не можем объяснить некоторые явления, придумали сверхъестественное объяснение. Люди плохо учили в школе, веря в то, что молния и радуга образуются магическим образом. Значит, относительно объяснений, сверхъестественных объяснений, прежде всего, нет, наша вера не вера белых пятен. И люди, которые говорят о вере белых пятен, они имеют в виду какое-то очень карикатурное представление о христианстве. Научное объяснение не вытесняет религиозное. Я попробую привести пример. Вот представьте себе, едет машина. И мы задаем вопрос, почему едет машина? И мы можем дать на этот вопрос, почему, два разных ответа. Во-первых, мы можем сказать, машина едет, потому что в двигателе внутреннего сгорания происходят такие-то и такие-то, такие-то процессы. Мы можем их описать на языке химии и термодинамики. Там вырабатываются эти горячие газы, они толкают поршень. Поршень передает усилие на коленвал, коленвал на привод, ну и так далее. Значит, мы можем все это на уровне науки просто достаточно объяснить. Мы можем также объяснить это с точки зрения цели. Машина едет, потому что Иван Иванович повез своих домашних на дачу. Эти два объяснения, они друг друга не вытесняют. То есть, если человек скажет, ха-ха, так ведь работу двигателя внутреннего сгорания мы легко можем объяснить на уровне физики и химии, и термодинамики. Зачем нам еще эта фантазия про Ивана Ивановича, который там повез домашних на дачу? Ну, это разные объяснения. Объяснение одного и того же явления, оно может быть многослойным. Одно и то же явление, оно имеет целый комплекс причин. Ну, или другой пример, который тоже часто приводится, это чайник. Почему в чайнике закипает вода? Потому что там электричество разогревает этот нагревательный элемент, он разогревает воду, а вот вода начинает закипать. С точки зрения науки это определенно так. Почему это... Как мы можем это по-другому ответить? Я имею такое намерение выпить чаю. Поэтому природные процессы, они вполне могут находиться в рамках божественного творения, они вполне могут осуществлять Божьи цели. И сказать, у нас есть, естественно, научное объяснение того или иного явления, и, следовательно, Бог тут ни при чем, но это значит не понимать того, что такое причинность, и что у любого события мог быть там целый набор разных причин. Мы можем с разной стороны эти события осветить. Даже если мы предложим полное научное описание того, как у нас с точки зрения метеорологии происходит дождь, мы этим ни в коем случае не устраним то, что Бог посылает дождь. Потому что Бог действует через вот эту погодную систему точно так же, как я действую через чайник, когда хочу выпить чая. Или Иван Иванович действует через автомобиль, когда он везет семью на дачу. То есть научные объяснения и религиозные, они просто лежат в разных плоскостях. Я знаю, как люди часто себе рисуют такую картинку, что раньше люди верили там вообще во всякую чепуху. Они верили в то, что мир полон всяких личностных агентов. Например, происходит солнечное затмение от того, что дракон съедает Луну. Или волк там съедает Луну. Я помню, смотрел документальный фильм BBC. Там как раз он был выдержан в таком атеистическом ключе. Плывут, значит, викинги на дракаре. И тут, бац, солнечное затмение. Викинги в панике. И они начинают громко орать, греметь своим оружием и вообще производить всякий шум, чтобы злобный крокодил наше солнце отпустил. Ну, у них там волк, скорее всего, был, а не крокодил. Но, в конце концов, значит, крокодил понимает, что... Или волк там понимает, что викинги, ребята, серьезные, значит, могут и накостылять. И он, значит, это солнце выпускает и... Оказывается, вот эти героические усилия наших викингов, они вот спасли планету. А теперь-то мы поняли, что это никакой не дракон, и не крокодил, и не волк, а просто это природное явление, которое мы можем точно рассчитать. Ну вот, наука вытеснила суеверие. И наука действительно вытеснила суеверие, но туда им и дорога. Но наука никак не вытесняет веру в Бога. Это как, ну, представьте себе, не знаю, операционную систему Microsoft Windows. И люди, которые пользуются этой системой, ну, я редко пользуюсь, но она вот много где стоит, они делятся на две большие группы, на биллистов и на абиллистов. Биллисты верят, что эту операционную систему создал Билл Гейтс и сработники его, ибо искусство их весьма велико. Вот всего ради биллисты считают правильным платить Биллу Гейтсу за лицензии, потому что он как бы считается законным владельцем всей этой, значит, системы. А есть абиллисты, которые говорят, что Билла Гейтса никогда не существовало в природе, что система Windows, она образовалась путем эволюции. Мы можем, кстати, проследить промежуточные стадии. Там была Windows 3.1, потом была, по-моему, Windows 95, потом была Windows 99, потом была Windows XP. И дальше мы можем проследить, как она так постепенно выбирается из океана и доживает до Windows 11. То есть, ясно же, что эволюция. Там мы можем это объяснить. Windows, первые варианты Windows возникли в результате случайных сбоев в первичном DOS-е. Потом удачные копии Windows, они копировались пользователями, неудачные, они просто... Никто их не копировал, они пропадали. И в итоге... Происходила эволюция, случайные ошибки плюс естественный отбор. И в результате эволюции операционной системы у нас образовалось то, что мы сейчас имеем. А Билла Гейтса придумали специально продавцы, которые жрецы Microsoft, которые от его имени собирают деньги за лицензии. Это две точки зрения, мы их не будем сейчас подробно обсуждать, но факт тот, что... исследуя саму систему Microsoft Windows, мы не найдем там Билла Гейтса. Если абилисты будут говорить, ну, где тут Билл сидит-то? Покажите мне этого вашего Билла. Вот вам система Microsoft Windows, покажите, где тут сидит Билл Гейтс. Мы не сможем ничего показать. И нам скажут, ха-ха, вот мы можем объяснить всю работу операционной системы, не привлекая всяких фантастических Биллов Гейтсов. Ну, можете. Можете. Но это не опровергает того, что эта операционная система сотворена. Она сотворена Биллом Гейтсом и соработниками его. Ну, по крайней мере, я так думаю, как биллист. Поэтому сверхъестественные объяснения, они не являются попыткой справиться там, где не справляется наука. То есть, это не христианская вера, она не держится на белых пятнах. Никоим образом не так это. Что касается молнии, радуга образуется магическим образом, но люди путают магию и религию. Вообще надо спросить, что вы имеете в виду, а почему вы... Что вы имеете в виду под магией в данном случае? Ну, мы уже говорили, что у природных явлений, у них есть определенный природный механизм, под ними мы можем описать, как именно. Точно так же, как я могу описать, как именно закипает чайник с точки зрения природы. Но это никак не отменяет того, что лично я целенаправленно использую этот природный процесс для того, чтобы себе чаю заварить. Поэтому само противопоставление природной причинности и действия Бога в мире, оно ошибочно. Псалмопевец говорит, обращаясь к Богу, «Ты соткал меня в чреве матери моей». То есть, оказывается, что псалмопевец, он говорит, что вот его сотворение в чреве – это акт Божьего творения. Это он, очевидно, не претендует на то, что он каким-то сверхъестественным образом, необычным был сформирован в чреве. Нет, он был просто обычный, все нам известный, миллиарды раз имевший в истории процесс беременности. Но псалмопевец говорит, что это в то же время акт божественного творения. Бог присутствует в своем творении постоянно, направляет все происходящие в нем процессы. Все они происходят согласно тем законам, которые он установил. То есть, вообще, когда люди говорят, у нас есть законы, и, следовательно, Бога нет, ну, это абсурд, потому что для ученых времен научной революции, для Ньютона, например, для его современников, именно существование законов природы указывало на реальность Бога. Потому что существование упорядоченности во Вселенной, что материя ведет себя упорядоченным, постижимым для разума, неким математически описуемым образом, указывало на то, что за Вселенной стоит некий разум. То есть законы природы, они указывают на Бога, они ему никак не противоречат. Когда люди говорят, мы это можем объяснить в рамках законов природы, ха-ха, значит, Бога нет. Ну, откуда взялись законы природы? Почему Вселенная упорядочена? Есть статья Юджина Винера, математика, непостижимая эффективность математики. И он обращает внимание на то, что некоторые математические теоремы, некоторые математические построения, которые первоначально носили характер чистой игры ума, которые никак не соотносились с реальностью, оказывается, потом очень пригодились, потому что они оказались точно описывающими физическую реальность. Как так получается, что физическая реальность имеет математическую структуру, постижимую для нашего разума? Вот, Винер говорит, что это непонятно. Но нам-то это понятно, и это было понятно Ньютону, потому что такая упорядоченность свидетельствует о том, что за Вселенной стоит порядок, логос. У меня есть статья на эту тему большая, теистические основания современной науки. Теистические основания современной науки. Она лежит на азбуке веры. Ну, наберите Сергей Худеев, теистические основания современной науки. Там я это подробно все излагаю. Александр, атеисты утверждают, что человеческий альтруизм и самопожертвование существуют для продвижения гневов, генов другими членами стаи. То есть, иными словами, пастор Банхёфер, который пошел на смерть ради других людей, был движим эволюционным эгоизмом. Я так понимаю, что эти утверждения атеистов не фальсифицируемы. Или, может, как-то подскажете, как им ответить? Почему вообще мы славим героев всю дорогу? Неужели потому, что они были движимы эволюцией? Это смешение двух разных совершенно... тезисов. Может ли у нас быть генетически обусловленный альтруизм? Не исключено, но это не имеет отношения к делу. Вот, допустим, в недрах эволюции, когда наши обезьяноподобные предки бегали такие по Африке, мы должны были помогать друг другу. Вот то, та стая, где проявлялась взаимовыручка, где все стояли друг за друга, эта стая, она выживала, а гордых одиночек их съел лев рыкующий, они не оставили своих генов. Ну, в принципе, можно допустить, что альтруистическое поведение, оно генетически как-то полезно. И там еще очень смешно, как тот же Докинс объясняет, а почему мы тогда испытываем альтруизм, сострадание по отношению к людям, которые нам ни разу не родственники. А это извращение. Вот как человек может испытывать влечение не туда там. Вот, значит, инстинкт может сбиваться с пути. Но это вообще большая тема. Я даже не буду в нее углубляться, потому что она не отвечает на вопрос, а почему мы должны-то? Собственно, нравственный аргумент, он апеллирует даже не к наличию правил, а к наличию долженствования. А что я должен следовать программе, которую вложили в меня мои воображаемые обезьяноподобные предки, которых я никогда не видел, которые давно уже мертвы в любом случае? С какой стати? Я вспоминаю сюжет из старого советского киножурнала «Ералаш», где сидят два пионера, один такой, значит, толстенький, ест апельсин. Другой худой, смотрит на апельсин голодными глазами, говорит, а вот если бы у меня был апельсин, я бы с тобой обязательно поделился. Тот ему говорит, жаль, что у тебя нет апельсина. То есть, допустим, альтруизм возник из-за того, что в желтой жаркой Африке наши эволюционные предки, у них не было холодильников, и было понятно, что если ты нашел большую кучу бананов, ты не сможешь ее съесть всю, но ты можешь наладить отношения с другой обезьяной и сказать, я поделюсь с тобой сегодня моими бананами, а ты завтра поделишься своими, и мы оба выживем, а так они просто стухнут. В принципе, это можно об этом говорить. Я не уверен, что это, кстати, хорошее объяснение, но главное, что оно не в тему. А почему я должен-то? У меня есть куча природных инстинктов. Например, страх темноты у людей бывает. Ну, лично у меня нет, но вот у людей бывает страх темноты. Вот откуда у людей страх темноты? Ну, это можно объяснить эволюционно. Опять-таки, в желтой жаркой Африке ночью выходили покушать крупные кошачьи. Если бы ты вылез из пещеры с наглым видом, тебя бы искушали тут же. Поэтому у тебя страх темноты. Вот те, кто привыкли бояться темноты, они, значит, выжили. Можно объяснить эволюционно, допустим, склонность к перееданию. Что следующий мамонт, он будет непонятно когда. То есть, ты, пожалуйста, нажирайся, нажирайся и нажирайся, потому что у нас рефрижераторов-то нету. А вот мамонта мы сегодня добыли, когда он будет следующий, непонятно. Поэтому надо жрать все, что есть. И эта же склонность жрать все, что есть вообще съедобное, она сейчас нас подводит. Я могу сказать, да, у нас есть такая склонность жрать все, что жрется, но я должен бороться с этой склонностью. У меня вот там многие поколения кроманьонцев, а возможно даже и примешавшихся неандертальцев, когда я прохожу мимо ларька с сосисками, начинают орать у меня в голове: еда, еда, еда. Те, кто думали о фигуре, те до весны не дожили. Ты должен жрать все, что жрется. Такова мудрость тысячелетий. И я пытаюсь это подавить, говорю, какая мудрость тысячелетий? Если я тут буду жрать эти сосиски, я буду толстый и больной, и я не буду, мне это не поможет выжить. Но это мощный природный инстинкт. И мы понимаем, что ему не надо следовать. Мы себе навредим, если мы будем следовать этому инстинкту. То, что у меня есть такой инстинкт, это не свидетельство того, что я ему обязан следовать. Наоборот, ксенофобия тоже инстинкт. Потому что каждая стая, она живет на своих охотничьих угодьях. И тут приходят какие-то непонятные соседские эти обезьяны, начинают тырить наши бананы. Наши бананы тырят! Ну, мы должны пойти там этим обезьянам их порвать вообще на части, потому что мы не можем так вот позволить, чтобы наши бананы стырили. А сейчас мы понимаем, что ксенофобия – это плохо, что это аморально, что не надо себя так вести. Но это инстинкт, он тоже из нас вылезает. И вот у нас есть набор инстинктов, есть альтруизм, есть ксенофобия, есть страх темноты, есть склонность к перееданию. Почему мы должны не повиноваться? Вот мне скажут, ты не должен повиноваться ксенофобии. Ты не должен там бояться темноты. Да и переедать тебе лучше не надо, это не полезно. Но ты должен следовать своим альтруистическим инстинктам. А почему? На каком основании мы предпочитаем один инстинкт другому? Еще Клайв Льюис говорил, что та причина, по которой мы выбираем ту, а не эту клавишу, она не может быть одной из клавиш. Причина, по которой мы выбираем тот или иной инстинкт, не является одним из инстинктов. Поэтому то, что у нас мог возникнуть альтруистический инстинкт в ходе наших приключений в Северной Африке, ну, может быть. Но это не имеет отношения к нравственному аргументу. То, что нравственный аргумент, он исходит из реальности нравственного долженствования. Что я должен следовать своему альтруистическому инстинкту, а вот свою ксенофобию я должен подавлять. А почему? А почему я должен? А кому я должен? И вот это рассказ о том, как мы вот, значит, в Африке там решали свои проблемы с бананами, это не, они никак не помогают нам ответить на эту проблему. Потому что, каковы бы ни были мои предполагаемые эволюционные предки, они не могут меня ни к чему обязывать. Еще Дэвид Юм заметил, что между «есть» и «должно быть» существует непроходимая пропасть. Из того, что что-то есть, не следует, что так должно быть. Из того, что, там, я не знаю, я взял у вас денег с обещанием отдать, не следует из самого этого факта, что я должен их вернуть. Нет. Тут нужно еще некое нравственное требование. Ты должен возвращать долги. Хорошо, кому должен? И тут мы сразу выходим за рамки любых таких научных или квазинаучных объяснений, что в Африке обезьяны, если у кого брали бананы в долг, так обязательно возвращали. Ну, во-первых, мы его не знаем. Во-вторых, и что? Ну, может, обезьяны действительно себя так вели. Обезьяны вообще много чего делали, чего мы сейчас считаем неправильным. Их поведение меня ни к чему обязывать не может. Если Бог везде, зачем верующим молиться на икону человека, спрашивает Максим. Ну, это не обязательно. Бог действительно везде, и вы можете молиться ему повсюду. Икона напоминает о реальности того, что Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Но если вас чем-то напрягает икона, вы можете, конечно, молиться где угодно. Главное, чтобы вы молились. Главное, чтобы вы обратились к Богу с просьбой, чтобы Он указал вам путь, чтобы Он научил вас, что делать. Поэтому существуют разные благочестивые практики, в частности, практика иконопочитания. Она хорошая, она важная, но она не является чем-то обязательным. Поэтому, если вы хотите молиться без иконы, молитесь без иконы. Главное, чтобы вы молились, чтобы вы обратились к Богу напрямую и попросили Его вас наставить на путь. Попросили, чтобы Он уже дал вам знать, где есть истина и как вам следует поступать. Андрей, если Бог любит всех и вся, почему все люди грешны от рождения? Потому что люди согрешили. Потому что мы на заре человеческой истории происходит такая катастрофа, как грехопадение. Люди созданы для общения с Богом. Люди созданы для того, чтобы войти в общение со своим Создателем и для того, чтобы обрести в нем жизнь вечную блаженную. Мы созданы для того, чтобы разделить жизнь вечную блаженную самого Бога, самого нашего Создателя. И мы можем это сделать только по нашей свободной воле. Мы должны это избрать, мы должны этого захотеть. И проблема в том, что наши прародители этого не захотели, и мы продолжаем не хотеть. Мы продолжаем отворачиваться от Бога, мы продолжаем искать каких-то своих путей в жизни, мы продолжаем, вот как Клайв Льюис хорошо очень сказал, что у нас вся наша человеческая история – это долгая и мучительная история попыток обрести счастье без Бога. Если Бог наслал великий потоп на свои творения, желая очистить мир, доказывает ли это его безразличие, безжалостность? Напротив, напротив, безразличным бы сказал, ну вот вы там как хотите, а хоть переглотайте друг друга живьем. Вот Бог исходит из того, что человек создан для вечности, для блаженной вечности с Богом. И грех лишает человека вечной жизни. Грех обрекает человека на вечную погибель. И Бог так и тогда, как ему это угодно, и как он это провидит своей мудрости, принесет нужные плоды, Бог может прибегнуть к разным самым методам для того, чтобы грех и зло остановить и пресечь, в том числе к потопу. Вот. Иногда человеку лучше умереть. Это может знать только Бог. Я хочу это подчеркнуть. Мы не можем знать, когда человеку лучше умереть. Это от нас совершенно сокрыто. Может быть, этот последний злодей и негодяй, он покается и станет великим святым. Мы этого не знаем. Это абсолютно не наше дело решать, кому когда умереть. Но Бог знает. Бог знает, кому когда лучше умереть. Бог знает, кому вот ради его вечных перспектив лучше умереть. И поэтому потоп – это акт любви и заботы Божией о людях, которые погрязли во зле и грехе, и чье возрастание во зле и грехе он хочет остановить. Мы читаем во втором послании Петра, что Христос, сойдя, проповедал вот этим духам, которые были непокорны во времена потопа, то есть Бог имеет свою заботу и попечение об этих людях, которые утонули во время потопа. Он прилагает все усилия к их спасению, и Божий замысел о спасении конкретных людей может включать в себя то, что им надлежит умереть вот в этот день, а не в другой. Это как есть житие, я не вспомню сейчас одного из русских святых средневековых, про то, как он там сидел где-то, значит, у себя в хижине, в пустыне. Мимо него вели человека на казнь. И ему Бог открыл, что это невинный человек. И он выскочил и как-то у князя этого человека выпросил. Ой, нет, наоборот было. Разбойника вели на казнь. Точно, это был разбойник. И он был виноват. И он взял, выскочил, выпросил у князя этого разбойника. И князь неохотно, просто из уважения к этому подвижнику, ему отдал, при условии, что он там будет жить вместе с подвижником. Разбойник жил с этим подвижником, разбойник был человек отвратительный, его всячески доставал, но в итоге он покаялся через годы. А потом был случай, когда вели на казнь невинного человека, прибежали к этому подвижнику, говорят, ну вот ты должен с него заступиться. И подвижник сказал, нет, мне Бог открыл, что если этот человек умрет сейчас, он попадет в рай. И вот такие вещи может знать только Бог. и Бог может действовать, исходя из этого своего знания. И еще раз подчеркну, мы этого обычно знать не можем, и мы ни в коем случае не должны решать, кому когда жить, кому умирать. Это абсолютно за пределами наших полномочий, мы этого не знаем. Но Бог знает лучше. Бог позволил Ною спастись во время великого потопа. Не является ли это показателем неравенства в раю? Где рай, где Ной? О чем вы вообще? Вы знаете, равенство – это принцип, который существует в нашем падшем мире в отношениях между людьми. И он носит очень условный характер. Потому что реального равенства мы, конечно, не видим, оно невозможно. Есть там равенство перед законом, нет ничего похожего на равенство имуществ. Любое свободное общество, в нем есть перепад в доходах. Но в раю нет равенства. В раю люди по-разному счастливы, они по-разному вместили Бога. Каждый святой в раю уникален. Вот как в семье нет равенств, потому что в семье, может, там отец, мама, несколько детей, и каждый этот ребенок уникален. Там бессмысленно говорить об их равенстве, потому что он каждый единственный уникальный у своих родителей. Вот у Бога каждый человек единственный уникальный, поэтому говорить о равенстве тут я не вижу смысла. Другое дело, что человек обладает свободной волей, люди могут обратиться к Богу, люди могут против него упереться. Так, если Бог сотворил Землю 6 тысяч лет назад, зачем Он подбросил в Землю кости динозавров, чтобы испытать нашу веру? Значит, я не верю, что Бог сотворил Землю 6 тысяч лет назад. Насколько мне известно, большинство христиан не верит. Есть предпринятые в разные времена попытки посчитать возраст Земли, складывая продолжительность жизни библейских персонажей. И вот в результате этих там подсчетов там получалось что-то порядка 6 тысяч лет. Сами эти подсчеты, есть дело крайне спорное с точки зрения экзегезы. В самой Библии ничего не говорится про возраст Земли. Поэтому есть люди, которые считают, что Земле несколько тысяч лет. Я не вижу там чего-то ужасного, пусть себе считают, но я так не думаю. И это совершенно не является догматом веры. Догматом веры является факт творения мира Богом, а не какая-то конкретная его продолжительность. Бог мог сотворить Вселенную так, как он считал нужным. И насколько мы сейчас себе представляем, Вселенная начала существовать порядка 14,7 миллиардов лет назад. Поэтому нужно... Мы можем спокойно исходить вот из тех данных, которые у нас есть. Как справиться со страхом из-за плохих новостей? Я могу только сказать, что, во-первых, если вам это не нужно по работе, то не смотрите их. А во-вторых, молитесь за людей, которые вызвали ваш гнев. Потому что, насколько я успел заметить, страх, он тесно связан с гневом. И когда вы испытываете ярость и ненависть по отношению к каким-то людям, вы их боитесь. И вы боитесь, что они могут сделать. И оказывается, что если выполнять завет Господа и молиться о наших врагах, о людях, которые вызывают наш гнев и негодование, которые представляют для нас угрозу, мы меняемся, мы открываемся Богу. И вот когда вы испытываете такое давление, вам страшно, и вы испытываете гнев и ярость, можно сделать то, что нам Господь заповедует. Можно всех вот по именам перечислить людей, которые вызывают у вас гнев и страх, и помолиться о них Богу, чтобы Бог их благословил. Не в том, конечно, отношении, чтобы Бог дал им там успех в их планах, ни в коем случае, а о том, чтобы Бог просветил их, Бог обратил их к истине. Бог даровал им вечное спасение. Бог простил их грехи. Бог дал им что-то хорошее. Вот когда мы начинаем молиться о людях, которые вызывают у нас гнев и страх, нам становится гораздо легче. Гораздо легче. Это работает, я сам в этом убедился. Тут нужно исполнять заповедь Господа, чтобы вот нам завещано молиться о наших врагах, и мы, собственно, должны этим и заниматься. Враги – это вот как раз люди, которые у нас вызывают неприязнь, которые вызывают у нас опасения, которых мы воспринимаем как угрозу. Как узнать, простил ли Бог тебе грехи? Так, Златоуст пишет, что признак прощения грехов – то, что ты возненавидел свои грехи. Но как узнать, возненавидел ты их или нет? Значит, Златоуст, он пишет, что вполне понятные вещи, что такое возненавидеть. Это значит их отказаться от них. Я их больше в моей жизни не хочу. И вот условием покаяния, конечно же, и прощения является признание того, я этого больше в моей жизни не хочу. Из этого не следует, что я вот это сразу все освободился. Потому что бывают грехи такие глубоко окопавшиеся, как химическая зависимость. Человек пытается бросить и срывается периодически. Там раздражительность, там еще что-то. Вот. Но человек должен исходить из того, что я имею намерение, я хочу от этого греха избавиться. Я это исповедую перед Богом как грех. Я понимаю, Господи, что это грех, прости мне. Я сам не уверен, не свалюсь ли я в этот грех еще раз на завтра. Но я понимаю, что этот грех, и что это грех, я прошу прощения. И вот как только вы исповедуете этот грех, он прощен. Мы читаем в послании апостола Иоанна, если исповедуем пред ним, если мы говорим, что мы не имеем греха, обманываем самих себя, и истин нет в нас. Если мы исповедуем грехи наши пред ним, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть, если вы исповедовали этот грех перед Богом, вы прощены. Ну, и я хочу еще ободрить, что если вас волнуют ваши отношения с Богом, если вы беспокоитесь о том, прощены ли вам грехи, принял ли вас Бог, то это очень хороший признак того, что принял. Потому что человек, который далек от Бога, он не волнуется об этом. Признак человека, который в общении с Богом, которого Бог принял, которого Бог ведет по жизни, это то, что человек беспокоится, а то, что вообще это волнует, а вот в каких отношениях с Богом. Если вас это волнует, если вас это беспокоит, если для вас это важно, это очень хороший утешительный признак, что Бог вас действительно принял. Почему Иисус проклял смоковницу, в чем виновато бедное дерево? Значит, в библейском контексте дерево – это важный символ. Это может быть символом народа, это может быть символом отдельного человека. Праведник – это плодоносное дерево, которое приносит плоды во время свое. В первом псалме мы читаем. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое плод свой дает во время свое, или из которого не вянет. А нечестивое – это иссохшее дерево, которое ничего хорошего не приносит. И он будет там на дрова только годиться. Это образ, который в Писании часто появляется. И в Писании есть примеры такой разыгранной притчи, когда пророк, чтобы достучаться до людей, чтобы они его услышали, делает какие-то странные пугающие вещи, чтобы до людей дошло. И вот проклятие бесплодной смоковницы – это такая разыгранная притча, что смоковница – это образ религиозных вождей Израиля, это образ вождей народа, образ его иерархии, образ его первосвященника, образ его элиты, так сказать, духовной, которая должна бы приносить Богу плоды, но не приносит. И как вы из бесплодной смоковницы будете отвержены? Это суровое предостережение Господа, которое было понятно достаточно хорошо его современникам. И то, что смоковница иссохла, то, что вот произошло такое загадочное явление, это должно было их побудить задуматься и побудить их склониться к покаянию. Часто приходится встречаться с утверждением, что христианская вера – это принятие желаемого за действительное, попытка утешать себя загробной жизнью перед лицом неизбежной смерти, чтобы вы ответили на это. Как вам сказать, последнее, что люди хотят делать, это покаяться. Вот покаяться – это признать, что ты был неправ, и неправ иногда очень серьезно, очень глобально. Не то, что какой-то ты отдельный совершил плохой поступок, а то, что ты в целом двигался в неправильном направлении в жизни. И христианство, оно обещает жизнь вечную, блаженную. Это очень хорошо, это очень радостно. Но оно требует покаяния, оно требует перемены ума, оно требует перемены своего пути. Ты должен довериться и покориться Иисусу Христу. И вот ты должен признать, что ты согрешил, ты должен признать, что ты испорчен, что ты виновен, нуждаешься в прощении, что ты испорчен, ты нуждаешься в исправлении. И что ты не можешь сам решить свои проблемы, ты нуждаешься в Спасителе. И христианство предлагает путь спасения, который очень бьет по человеческой гордыне, потому что ты получаешь спасение не благодаря тому, что ты хороший человек, не благодаря тому, что ты подвижник большой, ты много молился, много постился, в пещере сидел, а потому что за тебя умер другой, за тебя умер невиновный. Христианство предполагает, что ты получатель дара, огромного дара. И это не оставляет тебе возможности к самохвальству. Как апостол Павел говорит, благодатью вы спасены через веру, и сей не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. И вот люди испытывают глубокую потребность хвалиться, потому что человек нуждается в похвале, когда он утратил отношения с Богом, он пытается сам найти себе похвалу. И люди выстраивают религию, которая спасала бы их за их заслуги. Евангелие говорит, нет, ты бедный грешник, или ты будешь спасен из чистой милости, потому что за тебя умер невиновный, или ты не будешь спасен вообще. Ну, представьте себе, там пожарник вас вытащил из горящего здания. Пожарнику медаль дадут, а вам не дадут, вас вытащили, вы тут были спасены. Вся слава в вашем спасении принадлежит другому. И вот в нашем спасении вся слава принадлежит Иисусу Христу. И это людям очень трудно принять, даже христианам. Даже христиане постоянно соскальзывают к тому, чтобы себе приписывать спасение своими личными достижениями и заслугами. И вот масса еще вещей, потому что христианство находится в остром конфликте с современной этикой в области пола. Там, христианство говорит, что ты должен хранить воздержание до брака и верность в браке, и что ты не должен ни в коем случае убивать дитя во чреве. Мы живем в мире, где, значит, это выглядит необычным, и люди сердятся и говорят, что это вот, а что это вдруг? А я хочу по-другому. Есть на свете религии, которые предлагают людям то, что они бы хотели. Ну, New Age, например. New Age, там вот очень рыночная религия в том плане, что она предлагает людям то, что они охотно купят. Вот такой там безудержный оптимизм, там не нужно каяться ни в чем, там не нужно приводить свою жизнь в порядок, не нужно покорять свою жизнь Христу. В личной жизни допустимо все то же самое, что допустимо в миру. То есть, в принципе, апостол Павел же он говорит о том, что будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И вот христианство, оно не льстит слуху. Да, вот когда человек покаялся, когда человек уверовал, он имеет бесконечную радость и надежду. Если ты покаялся, ты уверовал, Христос тебя простил, Христос тебя усыновил Богу. Ты пребываешь в доброй надежде вечной жизни. Но для этого нужно покаяться, то есть довериться, покориться Иисусу Христу. То есть моя жизнь не принадлежит мне. Я себе сам не хозяин. Хозяин мне Иисус Христос. И вот этот момент, ты должен довериться и покориться Богу, он вызывает, конечно, сопротивление. Потому, именно потому, что христианство предлагает людям что-то совершенно ими нежелаемое, в том плане, что оно предлагает покаяние. Ну, и еще один довод тут можно выдвинуть. На самом-то деле, тогда атеизм, мы можем сказать, что это принятие нежелаемого за недействительное, потому что почитать... Вот ярких атеистических публицистов, там, ну, вот у нас много переводят, Ричард Докинс, Кристофер Хитченс, они не просто холодно, так отстраненно констатируют факт, что Бога нет в картине мира. Бог вызывает у них острое, острое раздражение и негодование. Как один человек изложил вот этот взгляд атеистов, Бога нет, и я его ненавижу. То есть, с одной стороны, Бога нет никакого, а с другой стороны, он рассматривается как кто-то, вызывающий острую враждебность, при этом совершенно реальный. И вот люди, понятно, не хотели бы, чтобы Бог был. То есть, не просто как-то вот констатируют факт, что Бога нет, а очень не хотели бы, чтобы Бог был. Есть известная шутка, которую произносили советские лекторы по научному атеизму. Если Бога нет, то слава Богу. А если Бог есть, то не дай Бог. Вот человек может остро не хотеть, чтобы Бог был по разным причинам. Может быть, он такой приверженец какой-то идеологии, у него есть какой-то проект светлого будущего, которому Бог мешает. Коммунисты, например, ну или трансгуманисты. Я вот читал людей, которые верят, что бессмертие можно обрести при помощи технологии. Нужно только, ну, в это вложиться как следует. Нужно выяснить, как работает сознание, как функционирует мозг. Нужно все это переложить, там, пересадить в компьютер, и будет наше сознание жить в компьютере сколько захочет, там, хоть вечно. А обещание вечной жизни, которое дает христианство с точки зрения таких людей, это... То, что не дает людям сосредоточиться на поисках этого искусственного бессмертия, потому что, ну, если тебе там Бог даст бессмертие просто потому, что уверовал, ну, зачем же тогда искать технологического бессмертия? И для них вот эта христианская вера в Бога – это что-то крайне неприятное, что-то крайне враждебное. Ну, там вот этот авторы типа Юваль Ноа Харари, очень такие популярные ребята, они как раз... относятся к христианству с очень большой неприязнью, потому что они считают, что христианство тормозит наш прогресс в сторону вот этих технологических богов, сверхчеловеков, что вот давайте мы перестанем утешать себя надеждой на жизнь, которую нам даст Бог, и займемся технологической переработкой человеческого организма и добьемся бессмертия сами. А Бог, он мешает, потому что человек, который верит в Бога, он к этим технологическим проектам более-менее равнодушен. Он, его это вообще не волнует. Поэтому у людей может быть куча личных причин не желать, чтобы Бог был. Поэтому мы с таким же успехом можем сказать, что атеисты у нас принимают нежелаемое за недействительное. Часто ссылаетесь на верующих ученых, может быть, это просто причуды гениев. Нет, это не причуда гениев, это интегральная часть их научного мировоззрения. Вообще, вот об этом я писал длинную достаточно статью. Теистические основания современной науки. Теистические основания науки. Сергей Худеев, теистические основания науки. Наберите в поисковике, он вас на нее отправит. Она лежит на Азбуке Веры. Люди, вот наука, она возникла в христианской Европе, и не возникло в таком виде нигде, именно потому, что люди верили в Бога-законодателя, люди верили в Бога, который создал мироздание неким разумным путем, в Бога-логос. И именно поэтому возникла наука. Это достаточно легко отследить по истории. Но я должен уже с вами прощаться. Я вижу, что время передачи подходит к концу. До свидания. Всего доброго. До новых встреч!
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».